«Вы работали с аутистами?» — вслед ей крикнул Фрейрен.
«Да, с вами».
«Очень остроумно». Третий комиссарский вздох сотряс стены. «Вам бы в цирк клоуном. Так работали или нет?»
«Два раза. Синдромы Кашпертрана и Претта».
«Это лечится?»
«Аутизм? Частично».
Сняв платье, Регина достала из стеклянного шкафа кимоно, легкое, летнее. Всякий раз, завязывая пояс, она давала себе слово с завтрашнего дня сесть на диету. Слов за последние годы накопилось на академический толковый словарь.
«Что вы делаете с аутистами?»
«Бью ремнем, по голой заднице. Хотите попробовать?»
«А если серьезно?»
«Стимуляция лобных долей, сектора инициативы и социальных навыков, зона активного мышления, зона ассоциативной речи». Очень хотелось в ванную, особенно после общения с адвокатом малыша Хорхе и господином Кастанда. Вымыться, стать как новенькая, вчерашняя, но при комиссаре это было невозможно. Области Геринки и Трокко, бинауральная ритмизация, терапия конфликта.
А медикаментозное лечение, физкультура?
Обязательно, а также диета и аудиовокал, но для этого не нужен врач-ментал. Психолог, дефектолог, логопед. «Слушайте, мне надоело, вы же все равно ничего не понимаете в пси-медицине. Зачем вы спросили?»
«Вам назначили пациента».
«Любовница господина Кастанда? Быстро же он».
«Что?»
— не понял комиссар. «Ничего, не обращайте внимания. Говорите, новый пациент?»
«Мальчик, 3 года. Зовут Артуром».
3 года? Поздно спохватились».
«Внука воспитывала бабушка, слепая любовь и все такое».
«Кто же мне назначил это сокровище?»
«Бросьте поясничать, лучше спросите, как фамилия пациента».
«Фрейрен?» Вспомнив, что комиссар не так давно похоронил сына, Регина прикусила язык.
«Зоммерфельд»,
— ответил комиссар.
«Артур Зоммерфельд».
«Артурчик, это наш Артурчик». «Поздравляю. Я виновата перед вами, Региночка».
«Да что вы, перестаньте».
«Я очень, очень перед вами виновата».
Кажется, комиссар говорил что-то еще. Кажется, в номер кто-то постучал и даже вошел в гостиную, и даже вышел вон. Регина не слышала. Словно во сне она выбралась на балкон. Лоджия позволяла устраивать банкет на 30 персон, но сейчас доктору Ван Фрассен было тесно. Пальцы бездумно теребили концы пояса. Значит, сын Ника — аутист. Эмбриональная травма? Последствия атаки на Цаган-Сара? Проклятие! Я не могу лечить сына Ника! Я не стану его лечить!
«Не вздумайте бросаться вниз», —
предупредил Фрейрен. Большой, громоздкий, он стоял рядом. Рука комиссара деликатно придерживала Регину за локоток. Фрейрен сопел, кряхтел, от него остро пахло мужским потом. «Он боится», — поняла Регина. «Это не шутка. Он действительно боится, что я выброшусь с балкона. Неужели я выгляжу суицидной истеричкой?» Вместе с этой мыслью пришла злость. Такая же, как при встрече с велеречивым господином Кастанда. Злость не имела объекта приложения, но спасала уже сама по себе. Отрезвляла, возвращала ясность рассудку. Как ни странно, злость напоминала комиссарскую руку. «Я не буду лечить Артура Зоммерфельда».
«Будете. Больше некому».
«Я не единственный психир в Ойкумене. Я даже не единственный психир на Ларгитосе».
«Зато вы одна из немногих телепатов, допущенных к тайне Цаган-Сара. Сотрудников службы Т-безопасности, вроде инспектора Рюздала, мы вычеркиваем. Также не берем в расчет диагностов, таких как доктор Йоханссон, и реаниматологов, типа доктора Лангрина. Остаетесь вы, маркиз Трессау и графиня Шеллен».
«Пусть Артура лечит доктор Шеллен».
«Она в больнице. Инсульт. Врачи гарантируют полное восстановление, но это потребует времени, а его у нас нет. Вы же не капризная девчонка. Должны понимать, на каком уровне интересуются здоровьем Артура Зоммерфельда».
«Хороший уровень. Проморгать аутизм».
«Виновные наказаны».
«Пусть Артура лечит доктор Трассау».
«У него нет диплома Сяко. Он не сможет работать один, без бригады. А это значит увеличить круг посвященных. Нет, Трессау отпадает. Остаетесь вы и только вы. Извините, я понимаю, что вам трудно. Личные отношения — внятный повод для отказа, но отказ я принять не могу. Получается, что я выкручиваю вам руки.
Неужели все тэшники в курсе моих отношений с Николасом Зоммерфельдом? Спрашивая, Регина не сомневалась в том, что вопрос риторический. «И все мне ужасно сочувствуют?» Комиссар пожал плечами.
«Я в курсе и очень вам сочувствую. Но выбора у вас нет».
5. Букет тигровых орхидей. Вазочка, стилизованная под колобас. Другая вазочка, плоская, с фруктами. Гуава, нго, драконий рог. Гроздь черного винограда. Смолистый аромат — это ломтики манго. Бутылка коллекционного «Шатоле Гран Вояж». Бокалы на тонких ножках. Стол в гостиной преобразился.
«Что это? Зачем?»
Впервые Регина видела, как смущается железный комиссар.
«Портье прислал».
Фрейрен моргал, словно ему в глаз попала соринка.
«Я заказал, еще когда ждал в холле. Что ж я, не человек? Сердца у меня нет, что ли? Ешьте нго, они полезные. Или нет, я сперва разолью вино».
Когда он взялся за бутылку, сделалось ясно — разольет. Никаких сомнений. «Соблазняете?» — мрачно осведомилась Регина. «Альтернатива цыпочке?»
«Какой цыпочке?»
«Шоколадной, на пляже. Забыли. Короткая у вас память на женщин».
«Мне 68 лет».
Комиссар наконец справился со штопором и пробкой.
«Я вдвое старше вас. У меня 3 сына. Про одного вы знаете. Остальные живут своими семьями. Я в разводе. Жена ушла от меня после гибели Генриха. Я свободный, не старый мужчина. На Ларгитосе в моем возрасте успешно женится на молоденьких и заводит новых детей. Я не собираюсь жениться во второй раз. И горите вы ядерным огнем».
Вино хлынуло в бокалы. Ни капли мимо.
«Меньше всего я намерен тащить вас в постель. Уяснили?»
«Я вам не нравлюсь?»
«Вы мне очень нравитесь, но я боюсь, что контр-адмирал Ван Фрассен после этого найдет меня на другом конце галактики и расстреляет из эскадренных плазматоров. Пейте вино, ешьте фрукты. Минута слабости закончилась».
«Закончилась», — согласилась Регина. «У вас есть информация о ребенке?»
«Есть».
Комиссар выложил свой уником на стол и коснулся сенсора.
«Артур Зоммерфельд, 3 года, 2 месяца».
Приятным контральто сообщила информателла.
«Не откликается на имя при нормальном слухе. Не удерживает сколько-нибудь длительного контакта глаза в глаза. Не обращается за помощью. Обнаруживает дефицит совместного внимания».
«Что это значит?»
Фрейрен нажал на паузу. «Совместное внимание? Ребенок не пытается привлечь внимание других к заинтересовавшему его предмету. Ни словом, ни жестом».
«А...»
«Не пытается чем-то поделиться», — продолжала информателла. «Использует другого человека так, как будто это неодушевленный предмет. Вышеуказанные признаки проявляются в поведении ребенка постоянно. Речью фактически не владеет. Навыки опрятности слабо развиты».
«Остановите». Регина отпила глоток. Сживала виноградинку, даже не пытаясь уловить букет напитка. Вкус винограда тоже остался незамеченным. Казалось, все вкусовые пупырышки разом атрофировались. «Перца мне», — подумала она, — «черного молотого перца, пригоршню». «Ребенок на Ларгитосе? У бабушки?»
«Нет, 2 месяца назад Николас Зоммерфельд забрал сына у своей матери. Прямо с дня рождения Артура. Насколько мне известно, это сопровождалось грандиозным скандалом. Гертруда Зоммерфельд с сердечным приступом была госпитализирована. Тем не менее, Николас настоял на своем и вывез сына с Ларгитоса».
«Куда?»
«Шадруван. Николас Зоммерфельд, посол Ларгитоса на Шадруване».
«Где это?»
«Дыра»,
— лаконично обрисовал ситуацию комиссар.
«За краем Ойкумены. Насколько я в курсе, после смерти жены дипломат Зоммерфельд повел себя неадекватно. Лез куда не просили, грубил кому не следует, совал нос в медвежьи капканы. Вот и прищемили.
Его сослали?
Отнюдь. Его перевели с повышением, из консулов в послы. Говорят, прибыв к месту нового назначения, он начал пить. Или курить, я уж не знаю, чем глушат мозги на этом шадруване. Местные отнеслись с пониманием. Во всяком случае, посол жив-здоров и недавно воссоединился с любимым сыном, о котором и знать не хотел 3 долгих года.
Регине ясно представилась эта сцена. Глушь, дикари и вдребезги пьяный Ник. Малыш, которого Ник отобрал у бабушки. Использует другого человека, как будто это неодушевленный предмет. «Ник, зачем ты отнял сына у Гертруды? Зачем вывез ребенка с Ларгитоса? Хотел быть вместе с сыном? Или использовал его как неодушевленный предмет для мести матери? Болен ты, Николас Зоммерфельд, вдовый посол, или спился, или просто на ножах со всем миром? В любом случае, вы озаботились билетами на Шадруван, комиссар?»
«Да, вылет послезавтра, в 16:30. Успеете добраться?»
«Успею».
«Контр-адмирал Ван Фрацен предупрежден. Главврач клиники тоже. Можете не волноваться. Вот ваш билет, а вот проездная для вашей твари. Я же знаю, вы без нее никуда не полетите».
Потом они допили вино.
«Почему вы так быстро согласились?»
— спросил комиссар, выяснив, что посылать за второй бутылкой не надо.
«Честно говоря, не ожидал».
«Вы убедительнее, чем господин Кастанда», — ответила Регина.
«Фредерика Кастанда? Ну, у вас знакомство».
Контрапункт. Регина Ван Фрассен по прозвищу Химера. Из дневников. «Мама как-то рассказывала мне о диспуте, случившемся в глубочайшей древности между 2 священниками, чья религия давно позабыта, и профессором анализа в политехнической школе, основателем ларгитосской классификации наук. Священники утверждали: учение о категориях не только бесполезно, но и опасно. Оно приучает людей к пустословию, оно заставляет думать, что люди все знают, хотя люди помнят и знают только одни слова». Профессор отвечал: «Естественное распределение наук помогло бы образовать верным образом отделение института, которое хвалится совокупностью всех человеческих знаний. Естественное распределение наук помогло бы правильно разделить методологическую энциклопедию. И, наконец, естественное распределение наук произвело бы счастливую перемену в их преподавании». Победил профессор. «Этот день, — сказала мама, — можно считать днем рождения Ларгитоса, того, каким мы его знаем сейчас». Я согласилась с ней, но позже самостоятельно нашла в архивах труды злополучных священников. Особенно мне запомнилось вот это. «Есть знаки вполне достоверные, как, например, дыхание, есть знак жизни животного. И есть знаки вероятные, как, например, бледность, есть только вероятный знак беременной женщины. Большинство смелых, но безосновательных суждений происходит от того, что человек смешивает эти 2 вида знаков. Иногда мне кажется, что основательность – это умение разделять, опираясь на разум, но смелость – это талант смешивать, опираясь на интуицию. Одно без другого ущербно. Мама вряд ли бы со мной согласилась».